об этом говорю.
Конечно, да.
А меня вот просто, знаете, что задевает? Вот это вот, что делит сейчас очень ярко, так вот агрессивно на ашкеназов и восточных.
Это
Вот как бы,
Стамбул. Это Стамбул
да,
особенно.
вот то есть вот 75 лет стране, ну не сразу они приехали, но вот это вот сейчас, мне кажется, самая такая вот острая такая вот эпогея вот этой вот разделения на ашкена, а может оно было зрело, а вот сейчас оно вышло и так ярко, я вот слушаю иногда вот Кнессет или демонстрации, удивляюсь просто. Ну вот мы ашкеназы, допустим, да, а?
В каком смысле, что ашкеназим ставят выше сефардов?
Ну, вот обсуждают, что ашкеназы там, они вот элита, что они вот богатые, а вот мы, восточные, вот там в Южном Тель-Авиве живем. Но я просто вспоминаю свою алию. Я, может, пережила хуже, чем в Южном Тель-Авиве, потому что приехали вдвоем с маленькими детьми в 90-м году, в 91-м. Откуда у них вот это осталось вот к ашкеназам? Их плохо приняли, ну и нас плохо приняли, в общем-то, по большому счету. Ашкеназы приняли плохо ашкеназов. Может, так с каждой ильей, но у них это осталось очень вот как-то. И вот сколько я разговариваю, все они начинают вспоминать, как их принимали, как ашкеназы не давали им воды попить, как они у них тяжело работали. И вот это у них зрело, наверное, зрело, и в детях это проявилось. Вот как вы считаете, вот почему именно вот именно
Ну,
сейчас именно?
смотрите, вот это вот то, что заложено между сефардами и ашкеназим, это действительно было с самого начала, потому что, ну, так исторически получилось, что руководство наше было ашкеназское. Оно было, с одной стороны, ашкеназское, с другой стороны, нерелигиозное, а с третьей стороны, еще и, так сказать, ну, левое в нашем понимании. То есть то, что они оставили арабов здесь, то, что они к ним либерально относились и так далее. А это были выходцы действительно из европейских стран, вот из России, там, из других стран, где были погромы, где были. Я как раз об этом немножечко сегодня хотела тоже говорить. Вот. И они, это был, они взяли на себя руководящие посты. И они еще к тому же были агрессивно относились к религии, но агрессивно против. И когда приехали сефарды, у сефардов действительно, у них, может быть, не было, то есть действительно у них не было, так сказать, высокого образования. Но что у них, чем они были сильны? Они были сильны очень своей верой.
Да,
Своими
это у них осталось четко, да, это у них осталось.
глубокими знаниями в Торе, ну так, в Торе в широком смысле, своими традициями тоже очень такими сильными, глубокими. Вот это вот, оно могло бы дать потрясающий, так сказать, ну, вклад именно в еврейский характер государств. Но мы знаем, в общем, так понаслышке и по отдельным обрывкам, отрывкам, по рассказам отдельным, это Рафтальберг говорит, что это не проговорено еще у нас в стране, то есть это не искоренено, что это была трагедия большая сефардов, что из них выкорчевывали вот эту вот веру и преданность традиции просто совершенно зверскими способами. И в результате, когда у них это забрали, то осталось пустое место. Знаете, образования у них такого высокого не было, а религию у них забрали у детей, например. Детей там не разрешали воспитывать в религиозных традициях. Поэтому они многие стали там, всякими, знаете, этими нарушителями. Их поезд там сажали, их перевоспитывали, соответственно, тоже социалистическими методами. И из вот этого вот всего получились те сефарды, которых мы, так сказать, к которым мы высокомерно относимся. что они, мол, не образованные, что они ничего из себя не представляют. Знаете, на самом деле они таки, да, были очень образованы, только в другой области. А все это вот для еврейского народа это как раз невероятно важно было, потому что одни евреи дополняют других и должны, по идее, дополнять других евреев. Но нерелигиозному, так сказать, правительству было очень важно бороться с, такой религией сильной, чтобы не сделать государство Аллахи, то, что сейчас кричат, и государство Торы. Так это то, что они сделали, и то, что сейчас продолжается. Поэтому сейчас ашкеназим, которые сидят всюду, во всех учреждениях, и в школах, и в институтах, и в
Да, это есть, да. Вот, наверное,
я добавлю. Журналистики. Это все левые ашкеназы. И поэтому они, так сказать, держат это правление в своих руках.
Можно я добавлю?
Да, конечно.
Бывший верховный судья Арон Барак, он с пренебрежением говорил, была какая-то передача, взяли у него интервью и спросили, или он знает Тору, законы Торы. Он сказал, что он даже не читал. Это такое было пренебрежение. И как же можно...
Как судья вообще.
Да.
Он может не знать, просто он, это его должно быть конек, он должен быть самым лучшим экспертом.
Мне кажется, что он просто хочет как бы проявить свое влияние над всеми, и как бы Тора это не так важно, нужно, чтобы все были одинаковые. Но этим он показал, что он вот эта элита, которую они выращивают. И как-то я получила даже фотографию, что все судьи, все проклятут, они все связаны родственными связями. Это брат, это сестра, это невестка, это друг, это просто спрут какой-то. Вот это то, что они хотели сделать. Вот это они сделали элиту свою.
Они сделали против этого. Вы видите, как получается, как что бороться невозможно. Они начинают просто развал страны. Это то, что сказал Нетаньяху, что это, в этой притче царя Шломо, помните про двух женщин, которые спорили о ребенке? Нетаньяху.
Да.
В заключительной своей речи, в заключительной, когда он сказал, что он приостанавливает сейчас эту реформу, так он сказал, привел вот эту вот притчу о женщине, двух женщинах. Так одна готова была разорвать ребенка, там, разрезать его пополам, а другая сказала, ладно, пусть забирают. Так вот та была мать, потому что она не могла допустить эти... вреда ребенку. Так вот, те, кто болеют действительно за государство, так они останавливают этот процесс, потому что он приводит к развалу, к расколу между людьми, вообще к чуть ли не гражданской. Но войне, даже если это не война такая там с оружием, то это ненависть, это взаимное, так сказать, озлобление. Вот. Значит, и потом они же просто закрывают, как они выражаются, они закрывают страну. Они делают всеобщую забастовку, и страна не может работать. Значит, это колоссальный ущерб. И с этим невозможно бороться. Это только если прийти во все, так сказать, во все офисы, не знаю, прийти с пистолетом и сказать, что... Либо ты сейчас выполняешь приказы, либо, значит, я тебя увольню.
Вот это сейчас и варится все это, и что-то из этого получится. Вот это самый такой сейчас эпогей, вот такой в Израиле. Вот. И может, вот из этого как раз и начинается процесс. Вот, как бы, я не думаю, что они вот смогут вот, победить или как вот изменить. Вот, потому что я смотрю, как стойко стоят религиозные. Они тоже такой народ... Ну, стойкие, верующие и...
Вот... Но у религиозных проблема в том, что они стоят стойко на своих позициях. То есть они стоят на позициях...
У них есть проблема, да, да.
Мы учим Тору, и на все остальное нам...
Но там тоже реформы нужны. Но я и говорю, варится вот это сейчас что-то, все вот эти вот наружу вышли, все вот то, что... Вот...
Да, да. Вот, может быть, действительно, знаете, когда вскрывают как бы нарыв, так
да,
это ведет потом к излечению. Потому что, ну, есть, между прочим, сейчас вот я со своей большой радостью, я уже обнаружила, что есть даже харидимные, ну, настоящие харидимные, ну, то, что Хаббат ведет огромную такую просветительскую работу, это мы знаем. Но есть и ашкеназимы, такие, которые мы привыкли о них думать, что они закрываются у себя там в ешивах и в колледжах. А вот оказывается, что они уже делают организации по распространению иудаизма, по обучению людей Торе. То есть уже это есть. А такое впечатление, понимаете, что без этого невозможно вообще найти как бы какую-то, ну, такую линию примирения. Потому что вот все, кого мы называем левыми, кто борется с теми, кто за еврейское государство, это все сводится в конечном итоге к тому, что их не заботит сохранение государства как еврейского государства. Они не понимают, почему государство должно быть еврейским. Они считают, что, пожалуйста, сюда может приехать сколько угодно русских, этих китайцев, кого угодно. Даже вот богатство не разрешил выслать этих суданцев, которые вообще незаконно попали. Ну, как мы гуманитарные, так сказать, и так далее. Знаете, они не понимают, почему, что такое вообще еврейское государство, что такое, почему здесь, почему нельзя, чтобы проходила ассимиляция, почему нельзя, почему есть строгое определение, кто такой еврей, понимаете? Для них это все не имеет смысла, это пустые слова. Вот если бы они знали, вот вы сказали сейчас, что они даже, Барак даже знать не хочет вообще ничего оттуда. Но если бы он из Торы узнал, что есть, так сказать, вот творец мира, и что у творца мира есть план по поводу, так сказать, мировой истории, и евреи там играют определенную роль. И они обязаны выполнять свое предназначение, какое им дал Всевышний. Знаете, если бы вот какие-то такие идеи базовые у них в голове туда попали, то они бы мыслили уже иначе. А без этого нет никаких точек соприкосновения, понимаете? Они говорят, что должен быть либерализм, всеобщее равенство, и открывай границы для всех, и... снимает все, так сказать, религиозные там, какие-то законы, потому что кто-то их не хочет выполнять. Значит, надо убрать. Во всей там Европе уже теперь нет разницы между мужчиной и женщиной, и у нас так должно быть. А почему? У нас так не может быть. Почему? Только по одной причине, потому что Бог сказал, что так не должно. Но
да,
если они не стоят на этой позиции, понимаете,
да,
это говорится невозможно.
Это ужасно, да, это есть сейчас.
Понимаете?
Вообще, я вспоминаю 90-е годы, вы знаете, не было так. Я восхищалась, что шаббат вот все отмечали, транспорт не ходил. Посмотрите, как это возмущается, меня поражает просто. Думаю, господи, ну это не нужен он транспорт. Во-первых, у всех есть машины. Во-вторых, вообще никому он не нужен. Они вот все равно вот вопреки хотят показать, что вот надо вот, как вы говорите, равноправие, шаббат. Зачем? Зачем? Вы живете где? Ваши предки вообще как? Вы можете против этого... Меня возмущают, например, вот эти магазины Кашета, Мим, вот эти, которые вообще не знаю. Но это, может, уйдет с нашим поколением пожилых, когда вот эти советские люди...
Уйдет, потому что сейчас приезжают...
Так вот привезли вот эту... Наоборот бы, вот воспит, вот это вот ешь, как наша партия называется, как это они вот пропагандируют вот это советское, вот эти привычки. Я удивляюсь просто, удивляюсь. А нам зачем это нужно? Вот кто вот живет здесь вот уже, зачем вам нужно? Вот подумайте, зачем вы приехали вообще? Это такая страна вообще чудесная. Вот если вот чуть-чуть ее вот действительно вот такой был бы... Вот именно такой вот, ну, как сказать, баланс. Вот, нельзя сказать вот такая вот прям ультра-ультра, чтобы вот как вот все были в Ешивах, учились там, как они говорят, государство Аллахи боятся. Не будет государства Аллахи, но традиции вот эти вот, ни в коем случае нельзя шаббат нарушать. Вот как вот сейчас этот за шаббат борется там. Куда молодежь? Посмотри, что молодежь. Она же не знает вообще, вот, что такое шаббат. Не хочет знать просто шаббат.
Можно
отмечают Новый год отмечают, они там куда-то едут за границу, этот Сильвестр отмечают. Скоро елки будут ставить евреи в каждом доме. Просто, конечно, это... Но я думаю, все это переварится. Вот, мне кажется, этот процесс только вот начался вот всего.
Смотря как это переварится, понимаете? Вот, сейчас есть люди, которые просто не хотят даже строить прогнозы, потому что нет... предложений каких-то хороших, как можно вообще это все как бы переварить в хорошее, чтобы получилось
какой-то,
хорошее.
Какой-то лидер должен появиться или еще что-то такое вот.
Да, конечно, вот то есть мы то, что сказала Лапанет Хава, так она сказала, что это должна быть большая вера. Большая вера в то, что у Бога есть свой план. И он будет этот план, так сказать, менять или же нарушать ради как, какой-то там, знаете, группы.
Но он также сказал, будете слушаться меня, а не будете слушаться, вот пока не слушается его.
Ну вот, к сожалению, вот, понимаете, это еврейская проблема. Я не знаю, как вот другие народы, вот как бы они себя вели в такой ситуации. Но еврейская проблема, и главное, что они ничему не учатся. Вот это урок Рава Тальберга, вот послушайте его прошлый урок вчерашний, он как раз пытался проанализировать, почему евреи все время наступают на одни и те же грабли. Были же Машиах, книге Дворим. Он просто всю книгу эту, месяц и 10 дней, то есть 40 дней, он с величайшим, так сказать, ну как, с очень большим ораторским искусством и с эмоциями, и с поэзией такой. Эта книга просто, она читается, по-моему, как величайшее, знаете, такое литературное даже произведение, иногда как поэзия, прямо как песни. Так он им вдалбливал, что когда вы войдете в страну, и меня там не будет, то не нарушайте законы, потому что плохо будет. Вот сейчас глава Бхагавад-гита, это первое пророчество Моше, это последняя глава книги Ваикра. И оно такое не очень расширенное, более обрезанное, но все равно там очень четко сказано, что будете соблюдать, будет вам очень хорошо, потому что я ваш Бог. Если хозяин мира ваш, так сказать, родственник, ваш папа, так вам хорошо. А если не будете соблюдаться, там очень красочно и ужасно описано последствия. Ну хорошо, значит, можно было задуматься. Они стали нарушать с момента, как они туда вошли, потому что Моше им внушал и приказывал, и объяснял, и просил, что ни одного человека из жителей земли, вот это именно Эрец Исраэль, нельзя оставить там в пределах Эрец Исраэль. То есть гнать нужно абсолютно всех, абсолютно всех, до единого человека. Если они уйдут по-хорошему, значит, по-хорошему не надо никого там убивать и резать. Но если они не будут сопротивляться и не уходить, тогда при всей, так сказать, высоком уровне человеколюбия евреев, они должны их уничтожить, потому что весь вопрос стоит либо-либо. Либо евреи смогут жить на этой земле, либо они не смогут жить. И Моше им это объяснил. Что они сделали? Первое, что они сделали, в книге Йешуа, которая это первая книга Невиим, описывается, как каждое колено практически оставило там в пределах своего колена местных жителей. Ну, что вы хотите? Они у них, а почему они оставили? Они же не просто так оставили, потому что они решили, что они тоже, так сказать, тоже умные. Потому что зачем самим там работать и вкалывать на земле? Эти будут, у них там написано, как данниками, то есть, ну, дань им будут платить. Ну, типа рабами там и работниками. Вот, очень выгодно и удобно. Ну, а те не захотели быть только работниками. Там постоянные начались войны, постоянные сопротивления. Ну, а что самое ужасное, они же там разводили это свое идолопоклонство, а евреи не должны были это видеть, потому что эта страсть, я уже много раз повторяла, идолопоклонство – это непреодолимая страсть. И если ты этого не видишь, то у тебя просто ну, нет возможности, нет этого, так ты и не будешь этим заниматься. А если ты это будешь с собой рядом видеть, так ты да будешь заниматься, и ничего не поможет, и человек не устоит. И поэтому...
Получается, только вера может держать человека вот в надежде, что действительно Бог как бы это все нами управляет, и у него есть планы, ну, я так по-простому говорю. И только на это можно как бы надеяться, вот, потому что если все разбирать вот эту ситуацию, что вот вообще творится, вот эти разногласия, все, то тогда действительно становится как-то, вот как вы сказали, тревожно.
Правильно, это очень многие люди, я вот
И только вера может как-то успокаивать, вот надежда, да. Вот верить это в то, что действительно...
Бог, он же заранее знал, как это все...
Да.
Значит, у него, по-видимому, есть на это решение.
Просто не отступать, да? От веры, верить в это, и вот только это может держать тебя в этой стране, вот в тонусе, так сказать.
Да, совершенно верно. И то, что вот Эрец Исраэль, понимаете, то, что мы живем здесь, в Израиле, это уже огромная мицва. Мы выполняем очень большую мицву. Все вот мицвот, которые... Почему эта глава, которая сегодня... Ну, не сегодня, шаббат была, точно, которую я говорю в понедельник, и что... Бегаад называется. Она Хар и Гара, да? Так Бегар она называется имеется в виду Арсина. Значит, говорится, что речь о Шмите идет, и там говорится, что скажи мне Исраэль, что что вот эта вот заповедь, что она была дана на горе Синай. То есть почему вдруг вот эта вот заповедь так выделена, это шмита? Понимаете, есть посильнее заповеди, например, что-нибудь о храме, о праздниках, почему о них это не сказано? И вот это большой вопрос. И этот вопрос, он, так сказать, нам на самом деле, вот если на него пытаться ответить, то это проясняет, это дает другой немножко взгляд вообще на, так сказать, на все. Потому что, то есть это дает взгляд на важность Эрец Исраэль. Вот как вы сказали, что Барак Тору не читал. Какое требование к царю? Бог же не хотел давать евреям царя. Он говорил, зачем вам царь, если я у вас. Но они все-таки нет, хотим, как все народы. Ну, есть для этого, кстати, хорошее объяснение, что действительно пустая. В общем, Бог не сопротивлялся. Он сказал, хорошо, пускай у вас будет царь, но только у него должны быть, к нему должны быть определенные требования предъявляться. Помните, какие требования? Ну, какое требование я имею в виду сейчас?
У него должна быть даже две, по-моему, Торы. Одна маленькая, которую он всегда с собой носит.
Ну, в Торе написано, не написано про
требования.
В Торе написано, что он должен собственными руками переписать свиток Торы и держать его всегда при себе. Ну, может, и для удобства переписать два свитка. Один, он у него маленький, у него с собой будет, а другой, значит, у него будет там дома. Вот, во дворце. И он должен его переписать, хранить его постоянно при себе и каждый день читать. Понимаете? Вот это вот одна из, там несколько условий. Несколько условий, это одно из этих нескольких условий. Там буквально раз-два и обчелся. То есть это важнейшее условие. Это значит, что он должен управлять народом в соответствии с законами Торы. Но мы не говорим о том, что Аллаха не выводится из письменной Торы. Под Торой подразумеваем и письменную, и устную Тору. Неважно. В соответствии с еврейским законом, скажем. Вот, а если этого нет, так тогда это неправильно. Понимаете, это неправильный царь, неправильно получится, государство не получится еврейское. А кто основывал государство? Опять мы вернулись по кругу. Основывали государство, как говорили в зарубежных общинах еврейских, безбожники, которые управляют государством, и что у вас там за жизнь будет, так вы туда не езжайте, потому что тут у вас святая жизнь, а там это безбожники вами будут командовать. Знаете, из-за этого многие не ехали в Палестину и погибли в Холокосте. Вот. То есть когда еще можно было уехать.
А что касается суда, извините, так вообще даже есть в семи заповедях снов, есть что построить, да, судебную систему.
Да, между прочим, суд, Ирина, вот правильно, суд – это единственная позитивная заповедь в Нойнох, это создать справедливый суд. И что первое вообще, так сказать, было сделано? Еще не было еврейского государства, еще были евреи в пустыне, еще они даже со Всевышним не встретились, еще не стали по-настоящему народом. Но что? Пришел Итро, и Моше утвердил вот эту вот судейскую систему. То есть действительно Тора все время показывает, а потом, да, потом Маше, когда в книге «Творим», он начинает рассказывать, ну, этапы, как бы, самые важные истории для нового поколения, так он не рассказывает, например, про выход из Египта, там, а он рассказывает про то, как сделали судей, поставили. То есть это действительно показано, вот несколько раз показано, что это первейшая необходимость государства, это справедливая судебная система, которая судит по еврейскому закону. А у нас получилось, что у нас этого нет. Поэтому у нас нет, у нас ничего не может быть дальше. Это стопор для всего вообще, так сказать, никакого исправления не может быть. Никаких позитивных изменений не может быть введено. Потому что самая-самая основа, она неправильна. Понимаете? Вот поэтому так важна эта судебная система. Есть разные объяснения. И мне очень нравится, я читала или смотрела там, в роликах, слушала там, разные объяснения. Есть очень хорошие, прекрасные, очень правильные. Но я вот вам даю, вот это все равно взгляд там под разными углами, можно по-разному посмотреть. Но я вам даю вот то, что нам сейчас ближе. Что мы знаем, что Тора говорит о царе. Царь, неважно, кто управляет, так сказать, государством. И в любом случае царь и все остальные, они должны основываться на еврейском законе. Кстати, когда там говорится два раза, значит, в книге Шмот, перед встречей со Всевышним, когда Итро Моше рассказывает, как это сделать нужно, а потом в книге Дворим, когда Моше рассказывает новому поколению историю, и он это пересказывает. И оба раза там говорится, что выбери себе людей, и приводятся качества этих людей. Так вот, среди качеств обязательно есть преданность там, Всевышнему, знание законов Всевышнего. То есть это люди, которые стоят на позициях служения Всевышнему. Понимаете, в отличие от того, что у нас есть. То есть не просто в отличие, а просто в противоположность. Да, у нас прямая противоположность. Поэтому у нас не может пройти никакое позитивное изменение. Потому что в самой основе уже стопор стоит. Вот. Ну, значит, каким-то образом вот очень интересно, конечно, посмотреть. Хочется пожить еще и посмотреть, как так сказать, Всевышний выведет из этого, из этой ситуации. Ну вот, я думаю, что очень важный такой момент, то, что мы с вами сейчас сказали, что это просвещение людей, причем просвещение всех. Вы знаете, я прочитала недавно о Любавическом Ребе, ну вот этом последнем, седьмом, да, что он действительно произвел там революцию в еврейской жизни. И один из основной принцип вообще, который вот он хотел провести, и который он хотел ему реализовать, это что ни один еврей не должен быть оставлен на произвол судьбы, в каком бы он состоянии сейчас ни находился. Вы понимаете, как это важно? То есть вот мы там, нам не нравится, что приезжают сейчас алимы, которые ничего не знают о Торе, и которые, может быть, мы говорим, там иногда и знать не хотят. Или же стоит Арон Барак, который тут уже, так сказать, занял позицию несокрушимую и тоже знать ничего не хочет. И растет молодежь, которым образовательные программы в нерелигиозных школах дают такие, что только-только удалось оставить Бабрут Патанаху. Убрали же это предыдущее правительство, убрало Бабрут Патанаху. То есть, значит, что мы можем подумать, что, по-видимому, одно из основных вот, направлений и кстати, решения вообще проблемы, это что делать то, что называется вот Керу, община Рава Даниила, это керувная община. Община Рава Коэна, знаете, в Маклебанах, вот, многие мои друзья туда ходят, наша община Талдота. То есть это община, которая одной из своих целей, или одной из целей, или главной целью, ставит приобщение всего еврейского народа, независимо от того, в каком человек состоянии находится. Вот, может быть, он сейчас ничем не интересуется, а только ему, так сказать, удобно поехать на экскурсию. Ничего страшного. Очень хорошо. Он поедет на экскурсию не с христианским гидом, который его поведет по этим христианским местам Иерусалима, а он поедет на экскурсию с Равом Даниилом, который расскажет ему о сионизме, о Эрец-Исраэль, понимаете, о каких-то основах иудаизма, там немножко скажет, он уже что-то узнает и увидит. Вот это вот, по-видимому, Любавичский Ребе имел в виду, что ни один человек, даже сам, даже вот эти вот наши, так сказать, братья левые, я имею в виду евреев, не двоюродные, а левые, которые ничего знать не хотят, вот их тоже нельзя, так сказать, оставлять на произвол судьбы, потому что они тоже евреи. И какой-то смысл в том, что они вот сейчас есть и есть такое противостояние, какой-то смысл в этом есть, вот, как сказала Лея. То есть что-то там вскрылось, начинает переплавляться, что что-то в этом, наверное, есть. Но мы должны всеми силами стараться как бы, и к ним тоже достучаться. Во многих случаях это будет безнадежно. Это Маша ешь.
Мне кажется, нужно реформу делать в светских школах просто срочно. Вот просто нет, срочно.
Должен быть министр.
Потому что абсолютно который... нет еврейского воспитания. Там просто праздники какие-то, да. Но не... вот у меня внук учится сейчас в 4-м классе. Да, он знает много лучше меня там вот истории. Вот они там что-то изучают. Ну, к празднику. А вообще, если смотреть, я очень люблю наблюдать вот за светскими школами и за религиозными на ребят вот там и там. Конечно, реформа нужна просто срочно. Вот я считаю, там, потому что теряют свою вот эту еврейский вот этот характер.
Конечно,
дети.
Но вот удивительно, что был же у нас министр просвещения Харидимни вообще. Ну и что он сделал? Мы не заметили, чтобы что-то изменилось.
Ну вот там тоже, наверное, не все в порядке. Вот и в религиозных там. Тоже, наверное, много политики очень.
Вот так вот. Много-много проблем. Сейчас я что-то не должен. Я хотела вам сегодня, во-первых, сказать немножко совсем, сказать про все-таки главу Бегар, потому что У нас тема курса, который вот идет в этом году, что это объяснение идеи вообще недельной главы через ее название. Так, поэтому вопрос возникает, что почему же глава называется Беар? А на самом деле там никакого вообще Хар уже нету. Почему это? То есть на самом деле, может, там еще и есть Синай, но мы с вами уже сказали, что понимаю, куда положили. Да, я хотела вам прочитать. Вот, что значит, идея состоит в том, что нужно вспомнить, о чем, чем закончилась глава. Глава Эмор. Глава Эмор, вот мы так не обращаем серьезного внимания на расположение разных ситуаций в Торе. А тем не менее мудрецы вот часто делают комментарии, объясняют смысл вот на этом основании. Сейчас я вам покажу пример. Значит, глава Эмор заканчивалась на истории про... кто помнит, на чем она закончилась? На какой истории она закончилась? Ну, это было, да, 2 недели назад, конечно. Ну, не 2 недели назад. Значит, закончилась она на истории с сыном израильтянки, у которого отец был египтянин. Помните? Значит, что здесь сказано? Сын израильтянки, который, однако, был сыном египтянина, вышел среди сынов Израиля, и они ссорились в Тане. Сын израильтянки и израильтянин. Видите, как здесь классифицируется. Израильтянина – это тот, у которого папа и мама были евреи. А сын израильтянки – это кто-то другой все-таки. Так вот, здесь мы видим очень четко, что вначале, мы это знаем еще в книге «Шмот» в конце, в «Икра», и в начале книги «Бамидбар», вот сейчас это будет описываться, что как колено определялись. Колено определялись по принадлежности к семейству по отцам. То есть то изначально 12 сыновей Якова, Израиля, и от этих сыновей идут уже роды разные, и семьи, и так далее, но все они определяются как колено Бениамина, колено Иуда, и так далее, по отцу. И так они стояли вокруг Мишкана, и так у них знамена были, на каждом знамени был символ отцовского рода. И так они там выходили и входили, и так и потом землю делили, и так потом были законы, что женщина не может выйти замуж за мужчину из другого колена. это мужчина, да? Так, почему? Потому что тогда ее земля уходит туда, к мужчинам. Значит, все время на первом месте, так сказать, стояло определение по мужчинам. Значит, вот этот вот человек, он был сыном египтянина, и они поссорились в стане, значит, здесь так объясняется Бамахане, что он был сыном, здесь дальше пишется, что Аина его матери Шламит, дочь Диври из колена Дана. То есть он пришел в колено Дана и стал предъявлять претензии, что он хочет там разместиться с ними вместе, так сказать, иметь позицию. А это было неправильно, потому что отец его не был из колена Дана, то есть по определению он не принадлежал. Он мог сделать гиюр, он мог там как-то иначе это сделать, но он не мог вот так вот просто прийти и предъявить претензию. И здесь приводится имя Шламит, то есть она стала знаменитой, это, собственно, единственное имя женщины, ну, почти единственное, там, кроме Мирьям, кроме Цепоры, таких, знаете, первых леди государства, так вот эта вот Шламит, она как бы печально известна стала, потому что это был грех. Она была единственная, кто родил ребенка от египтянина. Мы с вами говорили, что заслуга евреев там в Египте, у них почти не было заслуг. Заслуга была в том, что они сохранили еврейские имена, и они не вступали в связи с египтянами. Вот. Но вот это было такое исключение. Значит, и вот этот вот грех, эта грязь, она, собственно говоря, и породила конфликт. А конфликт этот породил преступление, потому что что стал кричать сын израильтянки? Явственно произнес имя Бога и хулил его. То есть это был Хилуль Ашем. А почему он хулил имя Бога? Потому что законы Бога были основаны на чистоте, на том, что женщина не вступает в запретную связь. Хотя ему такой Бог не нравился, потому что он мешал ему занять место, которое он хотел. И он, значит, совершил хилуль ашем. И что? Значит, никто не знал, что с ним делать. Потому что мы это знаем из того, что прямо написано, что и поместили его под стражу, чтобы они смогли получить объяснение согласно слову Бога. То есть Моше пошел спрашивать Бога, что делать с человеком, который делал хилуль ашем. Значит, дальше задается вопрос, что это что ж такое? Значит, получается, это очень большое преступление. Это преступление против Творца мира. И на Синае, значит, не были даны его детали. То есть, когда столкнулись с такой ситуацией, то пришлось детали специально спрашивать. Было такое общее постановление, что это большое преступление. Не произносите имя Бога всуе и так далее. А что конкретные детали не были известны. И пришлось их спрашивать. И так мы тоже видим несколько таких примеров. Помните, вот когда были, это еще будет дочери Цлавхада, когда не осталось сыновей, они пришли и стали говорить, что как же так, что наш папа останется без своего, так сказать. Ну, папа умер, но наш род потеряется, если нам не дадут землю. Землю давали только мужчинам, чтобы, так сказать, мужская вот эта линия продолжалась, о которой я говорила. А Бог сказал правильно, да, девочки говорят, что значит, теперь вот разъяснил как бы детали, что если не остается, что делать, если не остается мужчина. То есть и вот почему начинается, то есть отсюда возникает вопрос, что а как относительно других законов? То, может быть, они тоже не были даны на горе Синай. А когда уже Моше не стало, так и не стало разъяснений, и как же мы знаем об этом. Ну, что, значит, Тора хочет сказать, что законы, да, были даны на Синае, и это один из 13 принципов веры в иудаизм. Когда человек проходит гиюр, то не бывает такого гиюра, чтобы его не спросили 13 принципов веры иудаизма Рамбама. Это Рамбам их разделил на 13. А на самом деле их можно, ну, можно как бы принципы составить, даже не Бог дал 13 принципов иудаизма. Это уже люди сами составили, скажем, Рамбам. Рамбам. А Йосеф Альба, Йосеф, по-моему, Альба, он вообще решил, что 13 это очень много, так он сделал только 3. То есть 3 основные принципа, куда укладываются вот эти 13. И я так своих учеников и учу, что нужно помнить вот эти 3 группы основные. А потом ты уже вспомнишь, что относится к какой группе. По логике. Так вот, первая группа это Мециют Ашем, то есть, что Бог существует. А дальше там какие-то уже детали о том, что у него нет образа, что мы его не можем познать, ну и так далее. Но что вот этот существует единый Бог, который создал мир. А второй принцип – это Таран и Насинай, что Тору получил наш пророк Моше, наш учитель Моше, Синая. То есть все, что у нас есть, оно идет с Синая. И вот это вот пример, откуда это, так сказать, мы знаем. Но мы знаем это по традиции, по передаче этого. Тех, кто там стоял, но в общем, тоже они не знали, что там Маша получал 3 раза, когда он по 40 дней был. Так вот, из Торы выводится самой, что все, что у нас есть, мы таки получили на Синае. То есть, что здесь говорится в начале главы Бегар? Я сейчас открою Ну, это вначале я вам это пришлю, потом с разбором тут нескольких слов интересных. Это то, что я рассказывала про сына израильтянина, сына израильтян. А вот здесь вот, значит, говорится, что «Ваедабер Адонай Моше Багар Синай Лемор». Говорил, Господь говорил Моше на горе Синай так. Дабер эль бне Исраэль, вэмарта элэйхэм, и того эль аарец ашерани нотен лахэм, что когда, говори сынам Израиля, скажи им, когда вы придете в страну, которую я даю вам. И дальше, вот, собственно, я хотела, чтобы вы увидели, как это сказано. Лахэм, вэ шахта Арец Шава Ладана. И это глагол «лежбот». Значит, «шафта» – это получается, ну, перевернутое время, «баф» стоит перевернут, переворачиваешься. Значит, вот прошедшее время получается будущее. И будет, ну, как бы делать шаббат, прекращать работу земля, и этот шаббат она будет делать для Бога. Ну, тут вот переведено хорошо. Когда вы придете в страну, которую я вам даю, земля должна покоиться покоем Господа. Покоем Господа. И вот что здесь важно. Значит, сейчас мы дочитаем до конца. Шешаним Тизра Садха, то есть 6 лет ты засеваешь. Зера – это зро, это семена, которыми засеваются. Вешешаним Тизмар Карне. Кармеха. Керм – это виноградник, вы знаете. Тизмар – это здесь означает, ну, такое сельскохозяйственное действие, как обрезай свой виноградник. 6 лет обрезай свой виноградник. В Асафта – это Тевуата. Тевуата – это урожай. Видите, здесь интересно, что вы видите, какой корень. Здесь корень лаво. Лаво – это приходить, приносить. То есть тевуа – это урожай, это то, что приносится как во владение человека. Тевуа – это то, что он собирает, лейсок – этот глагол. И то, что он собрал, это приносится, приносит в свое владение, он становится владельцем. У Вешана Ашвиит, а в 7-й год Шаббат, Шаббатон, Ие Ларец, Шаббат Ладанай. Садеха ло тизро, вэта кармеха ло тизмар. То есть, значит, на 7-й год у вас будет шаббат для страны. Значит, не засевай поле, не обрезай виноград. На что это похоже? Это очень похоже на то, как мы вот в кидуше говорим про субботу. То есть шешет ямим таавод ведаасита коль мелахтеха, 6 дней работы и делает всю свою мелаху, вьем ашвии шаббат ла Адонай Элохейха, а 7-й день это шаббат для Бога, ло таасе коль мелаха и так далее. Не делай никакой работы и так далее. Вот. То есть, значит, здесь мы видим, что то, что вот этот 7-й год Бог говорит соблюдать, здесь главное не то, как мы, знаете, привыкли рассуждать, но это же очень важно, чтобы когда не было удобрения, надо, чтобы земля там постояла под паром, чтобы она восстановилась, и дальше можно было выращивать, и для человека это было важно, чтобы он отдохнул. На самом деле совершенно не в этом дело. Дело в том, здесь все время подчеркивается, это шаббат для Бога. То есть то, что человек выполняет год шмиты, он выполняет его по одной причине, потому что так сказал Всевышний. Вот сегодня мы уже об этом говорили, и сейчас это хорошо видно. Мы выполняем вообще все заповеди. Мы выполняем не потому, что они там очень разумные, вот, например, заповеди межплотин между человеком и человеком, да? Они очень естественные, там, не обвешивая, не обманывая, не свидетельствуя ложно, да? Это все хорошо, мы это понимаем, нормально. Но мы не поэтому их выполняем, не потому что мы хорошие люди и хотим по-честному поступать. Мы выполняем это, потому что так сказал Всевышний. Вот в этом проявляется доверие к нему, проявляется истинная, настоящая вера. Почему? Потому что, и, кстати, в Убнейно, кто называется по-настоящему Убнейно? Это те, кто декларировали, что они верят в единого Бога, и что они будут выполнять вот эти 7 заповедей, которые им даны, там, не убивать и не воровать и не прелюбодействовать, не потому что они порядочные люди, им вообще даже этого не хочется. Совсем вообще нормальному человеку, я думаю, вообще никого не хочется убить, кроме тех случаев, когда звонишь там, заплатить за воду, например. В какой-то момент хочется уже кого-нибудь убить. Но или ты хочешь там заказать что-нибудь. Знаете, вот. А вообще в обычной ситуации совсем никого не хочешь убивать. А, так вот не потому, а потому что они декларируют, что раз это сказал Бог, в которого мы верим, то мы будем это исполнять, потому что это Он сказал. Понимаете, вот это бнейно. Это совсем не такое простое понятие, кто такой бнейно. Значит, и вот этот год Шмита, и потом сразу дается здесь заповедь про ювель. Ювель, это мы еще с вами разберем. Здесь очень интересный корень, вот сам этот ювель, что он обозначает. Это совсем не то, что мы привыкли думать вообще. Прима, вот довольно, да, я думаю. Так это сравнивается с Йом-Кипуром, потому что в Йом-Кипур человека полностью очищают от Бог очищает от его грехов прошлого. Да? А что получается, делается в Ювель, ну, частично в Шмиту? Ювель – это как бы кульминация такая Шмиты, когда это уже распространяется там на владение землей, владение, и владение такое, домами, и владение людьми, то есть это, ну, вообще раб еврейский, он может быть рабом больше 6 лет. Значит, вот точно так же, как Шмита, это полная аналогия Шаббата. Так же, как мы говорим, что Шаббат – это для Всевышнего, и вообще соблюдение заповеди Шаббат, оно относится к взаимоотношениям человека со Всевышним, точно так же Шмита, когда прекращается работа на земле, это взаимоотношения со Всевышним. Почему? Потому что мы декларируем, что мы верим, что так же, как 7 дней Бог творил, ну, 7 условных дней, Бог, 6 дней Бог творил весь мир, то так же и мы вот здесь, мы, работая 6 лет и производя, ну, какую-то, так сказать, творческую деятельность, мы ее прекращаем вот по той же самой схеме в нашей стране. То есть Бог это распространяется на весь мир, а мы это распространяем на свою землю и уподобляем себя Всевышнему. Значит, точно так же, как было очищение в Йом-Кипур, точно так же происходит полное, ну вот, очищение, то есть восстановление полного, полной гармонии, полного порядка и исходного такого порядка. То есть прощаются долги, то есть это значит социальное там неравенство убирается. Возвращается земля и дома там с их исходным владельцем. Это тоже связано с социальным. Отпускаются рабы на свободу, это как политическое. Плюс вот это земледельчество, плюс еще там разные законы, шметы и ювели. То есть получается, что все области жизни задействованы. И духовная, и такая индивидуальная, и экономическая, и политическая, и социальная. И поэтому вот этот вот закон Шмиты, это величайший закон, который устанавливает как бы нормы взаимоотношения людей во всех областях вообще их существования. Если мы живем в более или менее государстве, а не в каком-то диком этом сообществе дикарей, то вот это все области нашего существования, они регулируются шметой и ювелем. И поэтому именно этот закон, он взят как пример того, что это было давно на Синае. Потому что масса законов вытекает из этих законов, и вообще законы фактически, то, что не касается храма, почти все законы, связанные с жизнью в Эрец-Исраэль, они в той или иной степени касаются Шмиты и Йовы. Очень значительной степени. Здесь очень много, то есть это невозможно детально рассказывать, потому что тут каждая отдельная деталь – это отдельная тема. Понимаете, то есть я, когда готовилась, я думала, что я вот и об этом расскажу более подробно, и об этом более подробно, но это на самом деле невозможно. То есть по ходу дела приходится это все пропускать. Вот. Значит, поэтому и вся глава, она посвящена фактически вот Шмите, Ювелю и законам. Здесь много законов, здесь 24 закона, которые вытекают, которые детали описывают, то есть Шмите и Ювелю. И называется она Баар, именно чтобы подчеркнуть, что детали, как выполнять заповеди, мы действительно получили на горе Синай. Но если это не записано в письменной Торе, то мы это получили в устной Торе. Без устной Торы, почему вообще вот мы сейчас праздновали Лавбаоми? И чему мы радовались? Я это этому посвятила предыдущий урок. Мы радовались тому, что не прекратилось, что хотя бы 5 учеников смог взять Раби Акива, и не прекратилась передача устной Торы. Потому что без этого мы бы потеряли вообще все. Потому что Аллаху невозможно устанавливать по письменной Торе. Письменная Тора так, там может быть дан намек, может быть дано какой-то штрих. А все, так сказать, детализация, она содержится в устной Торе, которую мы получили на горе Синай. Вот это утверждает глава Багар. Поэтому она так называется. Я хочу на этом месте прерваться. И если у вас есть что-то сказать или вопросы, то давайте это обсудим. Потому что у меня есть еще одна тема, которую я хочу сейчас на ваш, так сказать, на ваше представить. Это цикл из таких 10 рассказов. Ну, давайте сейчас вот с этим закончим. Есть у нас что обсудить сейчас? Я вас очень призываю, если нет Вот, когда вы читаете, например, главу недельную, ведь у нас это занятие, оно после уже чтения недельной главы в синагоге. Поэтому вы, когда эти читаете в течение недели, записывайте себе там или какие-то вопросы. Это забывается 100%. Я сама, знаете, часто думаю, ну вот я этот вопрос уже не забуду, я спрошу там Рава Тальберга. Обязательно забывается. Значит, записывайте себе, тетрадочку заведите. Или же, если у вас после нашего урока, может быть, вы его еще раз прослушаете, или после этого урока у вас вопросы какие-то будут, так пишите в группу. Тарат Хаим Шели – это, собственно, наша учебная группа. Ее основная цель для того, чтобы мы могли там обсуждать. Ну, я ставлю там объявления, такие более или менее касающиеся нашего направления, касающиеся нашей жизни. Но все-таки цель этой группы, чтобы мы могли обсуждать какие-то вопросы или написать что-то, что вот нас там поразило или очень заинтересовало, какие-то идеи, высказывания. Вот. Значит, вот то, что я хочу сейчас вам прочитать, это рассказы. Есть такая Юдит Аграчева. Кто-нибудь ее знает? Ну вот кто в Фейсбуке там много проводит времени, может ее знать. Она много пишет в Фейсбуке. Она, когда приехала в Израиль, она была журналистом в газете «Вести». Ну, знаете, те, кто давно приехал, знают, это очень, ну, самая такая наша прогрессивная и интересная, хорошая, по-настоящему хорошая газета была, когда еще не было интернета. И даже когда уже начался интернет, мы еще читали ее. Мы читали просто, это толстая газета была, от корки до корки. Там и политика была, и литература, и по иудаизму, ну, да, там все было. И она была журналистом, и был совершенно замечательный редактор Кузнецов. Ну, такой человек. Знаете, говорят, большой дух, который не боялся писать правильные вещи. Он продержался, или он продержался, смог продержаться, на удивление, очень долго. Значит, ушла она оттуда уже, когда это все, в общем, распалось. То есть газета формально, по-моему, даже сейчас осталась. Не знаю. Неужели? У нее, у Юдит, у нее совершенно, мне во всяком случае, очень нравится ее слог. Она невероятно умная женщина, которая глубоко знает иудаизм. И ну, достаточно сказать, что она там редактирует книги Полонского, которые он выпускает, он без нее. Вот, но она такой наш человек, и вот она хотела, это было еще на ранних, так сказать, стадиях ее работы журналистом, она хотела показать, что вот люди, которые приезжали в Иерусалим, простые и непростые люди, или не совсем простые люди, знаете, разные, вот совершенно разные. И как они дают вклад в страну, вот без, и что без них практически страны бы не было. Значит, а люди совершенно разные, вот как они все нужны. Но я вам сейчас прочитаю, я надеюсь, что успею, потому что надо вовремя выводить зум для доктора Мендельштама. Сейчас. А потом едет, ну, была такая ситуация, так, вы подождите, я не сделала разделение. Вот, теперь вы видите, да, текст, ну, неважно, собственно, вам текст даже не нужен. Вам этот текст не нужен. Из этих рассказов у меня такой цикл был как, из 10 рассказов. Это 9-я история. Так, дальше идет уже ее текст. 9-я история про понаехавших, в кавычках. Знаете, мы сейчас тоже, я только один момент скажу. Вы замечаете, что мы сейчас тоже употребляем этот термин? Так это было, представляете, сколько лет назад? Это было 30 лет назад. 9-я история про понаехавших из России. Все как обычно. Их тоже не принимали. И без них тоже не было бы Израиля. Не берусь отвечать за истинность здесь изложенного, ибо я не занималась изучением документов. Но некоторые российские исследователи утверждают, что прототипом образа князя Курагина, Курагин – это Толстой в «Войне и мире», прототипом образа князя Курагина послужил реально существовавший Анатолий Куракин. Чуть-чуть изменено одна буква. Именно у него, предполагают некоторые израильские историки, в селе Слюдники, неподалеку от Дона, родился сын Александр. Детство Александра Куракина, наследника богатого имения в Астраханской губернии, не омрачалось тревогами до смерти мужа. Но после смерти жены Анатолий Куракин отправляет мальчика в монастырь. Может быть, женился заново. Про детство его рассказов не сохранилось. Местные люди оставили воспоминания об Александре Куракине позже. Говорили, он был крепкого телосложения, сурового вида, степеннейший человек, служивший в одной из сельских донских церквушек звонарем и содержавший огромное семейство. Однажды, рассказал мне автор множества книг по истории заселения Эрец-Исраэль Шауль Даган, звонарю прямо во время службы явился ангел. «Откуда же это известно, Шауль?» – это спрашивает Юрий. «От самого Куракина, который рассказывал свою историю еврею, ныне покойному, который успел пересказать ее мне. И вот этот ангел сказал Куракину, что судьба его – перейти из христианства, ну, все были христиане, из христианства в иудаизм. Александр Куракин собрал семью и объявил, что ему был голос с неба. Затем он отправился посоветоваться к священнику, а тот назначил срок, за который предполагалось, что звонарь одумается. Но к концу этого срока подъехала к церкви телега, откуда сгрузил Куракин все иконы, что были в доме, сложил аккуратно у входа, простился, да и уехал домой. Семейство Куракиных приняло соблюдать и славить судьбу. А дальше случилось непостижимое. Несмотря на преследование царских властей, популярность Куракина росла не по дням, а по часам. Более 30 семей из округи решили последовать примеру бунтовщика. Говорят, что Александр Куракин был предан суду, но и на суде отказался вернуться в лоно христианской религии. Имущество отступника было конфисковано, а Куракин с семьей изгнан из родной округи. На поиски еврейской общины Куракин и с ним еще около 150 человек отправились в долгий путь по России. Вы видите, невозможно было прожить без общины в то время. Они пошли искать общину, где можно было прожить. В это время барон Эдмонд де Ротшильд, недовольный происходящим в Эрец-Исраэль, передает находившееся под его опекой поселение филантропической организации «Еврейское колонизационное общество» ЭКО, основанное в 1891 году бароном Гиршем. ЭКО принимает наследие барона Ротшильда и приобретает в 1900 году земли в Нижней Галилее для организации новых поселений. Управляющим приобретенных земель назначается Хаим Маргалит Кальварийский. В начале века, благодаря случившимся переменам, поднимаются Машава и Лания на месте арабской деревни Сиджера, Машава Кфар-Тавор рядом с арабской деревней Месха, сельскохозяйственные поселения Ябниэль и Мельхаме, а позже Менахемия. Условия жизни в Нижней Галилее были крайне тяжелыми. Сказывался не только климат. Поселенцы чувствовали себя заброшенными, не прекращались бедуинские набеги, строительство не продвигалось, земли обрабатывали с трудом, и мало кто знал, как их обрабатывать. Энтузиазм иссякал, росло количество заболевших. Хаим Маргалит Кальварийский активно искал выход из катастрофического положения. Александр Куракин, которому было в то время за 70 лет, добрел наконец до города Ковна. Там раввин Йоханан Спектор, выслушав долгий рассказ о мытарствах общины, согласился узаконить переход измученных людей в иудаизм. По завершении непростой для немолодых, да и молодых людей учебы, когда уже была, вся группа прошла гивюр. Александр Куракин получил новое имя Авраам, жена его Сара. Двое из 12 сыновей Куракиных отказались переходить в новую веру. Тогда их отец отказался от них, и Авраам не принял от них, рассказывают, уехавших в Америку, денежную помощь даже в самые трудные времена. Остальные прозелиты последовали в Одессу. В Одессе базировался центр Хававей Цион. Хававей Цион, я приготовила тут вам прочитать об этой организации, но Хавав, помните, это одно из имен Итро. Хавав – это любящий. Его так называли, потому что он любил Бога. У него вообще 7 имен, по-моему, было. Так Хававей Цион – это любящий Цион. Это в самом начале такого сионистского настоящего движения была вот эта организация. Она субсидировавшая земледельческие поселения в Палестине. Находящиеся в Одессе Маир Дизенбов и Хилель Яфе сообщили Хаиму Кальварийскому, что 37 русских, прошедших гиюр семей, отлично знакомы с крестьянским трудом, желают заняться земледелием в Эрец-Исраэль. «Срочно окажите всяческую поддержку», — ответил управляющий пустеющих и разрушающихся земель в Нижней Галилее. В Сиджере, Явнеэле, Кфар-Таворе, по всем организованным в Нижней Галилее поселениям расселили прозелитов из России. И никого вокруг не обрадовал этот факт. Прозелиты не знали идыша, что было сложно для новых репатриантов. Прозелиты не знали иврита, что было сложно для представителей старого Ишува. Старый Ишув – это харидимные евреи, которые жили издавна и совершенно не хотели заниматься на добытке земли, не строительством. Прозелиты молились, читали тексты молитв, записанные русскими буквами, и неустанно трудились, несмотря на раздражение соседей. И земля поддалась. зацвела Нижняя Галилея. Самая лучшая основа для Иешуа – это Геры, делился своими наблюдениями кальваристы. Они растворяются среди евреев, распространяя опыт обработки земли. Сыновья их уже говорят на иврите. Женщины исключительно трудолюбивы. Жены работают наравне с мужьями. А если муж какой-нибудь женщины умер, она не бежит с криком и причитаниями к управляющему, как это делают еврейские вдовы, а встает на место умершего и продолжает трудиться. Тот еврей, что рассказывал мне о знакомстве с Авраамом Куракиным, говорит Шауль Даган, вспоминал, как поехал он по своим делам в Саджеру, в контору кальвариста. А закончив дела, решил навестить осевшего в Саджере Авраама Куракина. Куракин был уже стар, но трудился, не пропуская рассветных часов. Время было полуденное. Авраам сидел на ступеньках своего дома. Неторопливо потекла беседа, но тут донесся из парта-гора колокольный звон. Переменился в лице Авраам Куракин, чертыхнулся, презрительно сплюнул. «На кого злишься?» — спросил у хозяина гости. «Да на звонарей!» — нахмурился Авраам Куракин. «У меня церквушка была втрое меньше, чем здешняя. А звонил я, поверь, втрое громче, а уж насколько искуснее!» Про Авраама Куракина рассказывают, что Танах он знал наизусть. Умер он в 1926 году. Ему было 107, а может быть 110 лет. Среди героев Израиля, сражавшихся во всех войнах до и после возникновения государства, было бесчисленное количество потомков Авраама Куракина. Вот. Видите, я, например, я слышала вообще когда-то историю немножко про него, ну вот про этого человека, но не помнила совершенно ни имя, ни всю эту историю. И вот мне кажется, что такие вот, как вам этот рассказ понравился?
Очень интересно. Да, я первый раз слышу его.
Да, и вот и написан он, правда, хорошо?
Да.
У нее, я очень люблю ее стиль. Ну, это стиль такой для газеты, у нее еще есть и другие стили. Но в любом случае такое очень интересно читается. И вот есть такие истории, там есть еще замечательные совершенно истории. Я эту историю, конечно, поставлю, я ее там форматирую, делаю уже, чтобы удобно было читать.
А известно вот что-то о его потомках?
Ну, наверное, известно, но здесь не пишется.
Не пишется, ну ясно, это только о нем.
Видите? Она пишет, что это бесчисленное число его потомков.
Да.
Потому что, представляете, у него было очень много детей, а потом у детей же...
Ну да.
Дети, они все там осели на этих хозяйствах. То есть,
ну, уникальная история такая, интересная. Да. Очень.
Показывает вообще... Здесь очень много заключено. Это показывает, между прочим, вот так... как евреи собирают искры святости. Вот что они привезли в Эрец-Исраэль? Они привезли навык обработки земли, потому что тут никто же ничего не умел. Это революционеры, которые были или из дворянских семей, или вообще. Они ничего не умели совершенно. Религиозный Иешуа, этот старый Иешуа, и не умели, и не хотели. И кто это делал? А они вот как бы растворяясь во всем народе, они давали эти навыки, они сами работали. И как они работали? Знаете, так как они работали, никто не работал. Очень интересно. И мы настоящие герои, представляете, которые приехали. Видите, там написано, что это условия были такие, что просто уже это все стояло на грани краха.
Очень трогательно, конечно, интересно.
А как они...
Это вот все, что о нем, вот она, это вся статья, это вот как бы, это вот о нем, это все, вот что она написала, да, этот рассказ, да?
Да.
Интересно. Из Дона, откуда-то вообще, это с деревушки какой-то, это вообще действительно ангел, наверное, говорил с ним, только так.
Так интересно, правда? Откуда у человека, у такого человека, который в Москве воспитался, откуда у него эта идея вдруг появилась?
И такой пройти такой путь ради этой идеи, это вообще какая-то уникальная история, уникальная. Наверное, таких много, наверное, есть историй вообще.
Ну вот, я надеюсь, что мы с вами некоторое количество прочитаем.
Да, очень интересно.
Мы должны заканчивать, потому что сейчас будет Алена.
Спасибо, Таня, большое.
В 8:15 доктор Мендельсон начинает.
Спасибо большое, интересно
было. Спасибо всем. До встречи, надеюсь.
Спасибо, Танечка.
Спасибо большое.
Но это дает, правда, немножко силу и такой какой-то оптимизм повышает.
Ой, очень хорошо, Таня, вы ведете. Очень. Девочек побольше пусть приходят. Зовите своих подружек и все. Нас что-то маловато. Давайте побольше.
Обнимаю вас. Но зато многие слушают потом, когда я ставлю.
Да. Не все, может, там что-то другое. Спасибо большое, Таня. Всем девочкам привет. Ага.